Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Далее в программе. Храмы на краю земли. Как выглядит жизнь на берегу Северного Ледовитого океана. Теология. Есть ли основания считать эту дисциплину научной? Снег на Покров. Что делать, если его не выпадает? Камчатка и Калинов мост. Какое между ними расстояние?
Сеанс связи.
В рубрике «Сеанс связи» мы обычно звоним в регионы России или звоним за рубеж и спрашиваем очевидцев об интересных событиях, которые там происходят. Но сегодня у нас исключительный случай, потому что собеседник в нашей студии, при том, что живет он большую часть года на берегу Северного Ледовитого океана, в поселке Тикси, в Якутии. Это игумен Агафангел Белых, сотрудник миссионерского отдела Московского патриархата и настоятель Спасского храма в поселке Тикси. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Поводом для нашего разговора стала одна прекрасная новость. Дело в том, что в поселке Котельный, архипелага Новосибирских островов, на военно-морской базе «Темп» завершается строительство часовни. Вскоре ее осветят. И всякий раз, вообще-то, когда речь заходит о таких удаленных уголках земли, возникает вопрос: а зачем там часовня? Или храмы? И кто там живет? Отец Агафангел, расскажите, пожалуйста, об этом.
Всегда важно понимать, что любые наши культовые постройки, храмы, часовни, они сами по себе ведь ничего не означают, если они не предназначены для молитвы в них. И поэтому просто так ставить часовню, потому что это какой-то удаленный на север остров, не имело бы никакого смысла. Но начиная с 2013 года на базе «Темп» на острове Котельный разворачивается военно-морская база, где присутствуют и десантники, и корабли, и комендатура авиационная, и присутствуют также и ученые, геофизики, и изыскатели, геологи, и там строится большой жилой комплекс, военный городок, называется Северный Клевер. Хотя это...
Клевер.
Да, Северный Клевер. Хотя это, повторюсь, это остров, удаленный от ближайшего поселка, ну, от нашего Тикси, на 600 километров в Северный Ледовитый океан. И там, конечно, все на полном автономном снабжении, то есть там и своя дизельная станция, и отопительная. И вот там было принято решение возвести эту часовню силами военно-морского флота. Вот. И как для меня было важно и отрадно, когда вдруг к нам в Тиксинский храм пришли молодые ребята, военные, которые сказали: батюшка, вот мы там в этой часовне, которая уже там почти достроена, мы в ней собираемся. Мы в ней собираемся каждый день почти. Мы читаем Евангелие, мы молимся. Можно вы нам дадите еще свечек, иконочек, еще чего-нибудь? То есть оказалось, что действительно эта часовня востребована, что там эти люди, которые там вот вокруг, в этом полярном холоде, в холоде и в этих пургах, ветрах, в такой как бы заброшенности от цивилизации, они вот находят для своей души вот такую теплую отдушину, собираясь в этой часовне. То есть она, значит, действительно актуальна, она там на самом деле нужна, и вот сейчас уже почти завершена ее отделка, и мы думаем, что в скором времени уже будет совершаться ее освящение.
А вы приезжаете туда, в этот поселок? Бываете там?
Туда же нет рейсовых самолетов. Это военная база, туда летают военные. Конечно, когда мы сильно попросимся, нас берут с собой. Так что где-то примерно раз в полгода туда батюшка полетает.
И вы летите над Северным Ледовитым океаном на специальном самолете 5 часов?
На вертолете.
На вертолете.
Да.
Но я с трудом представляю себе пейзажи, которые в этот момент открываются из окна. Это, наверное, какие-то сумасшедшие волны.
Просто
льды.
Океан. Океан, океан и все.
То есть это не льды, это вода.
Ну, смотря в какое время года, конечно. Но там есть все равно именно вот. По маршруту из Тикси на базу «Темп» мы пересекаем вот так называемую Великую Северную вот эту промоину, которая по плынью она никогда не замерзает.
Угу.
Именно она находится на маршруте Севморпути, и вот она не замерзает даже в самые холодные времена года, поэтому какую-то часть мы лечим над водой.
Отец Агафангел, а какие вообще основные способы передвижения у миссионеров, которые, у священников, которые живут в таких удаленных уголках? И при этом вы же ведь должны ездить не только в поселок Котельный, да, вы должны еще огромную территорию объезжать.
Вертолет – самое такое вот опробованное, самое распространенное средство.
У вас личный вертолет?
Ну, нет, конечно. Ну, приходится где-то или проситься к военным, или пользоваться гражданскими рейсами. На втором месте вездеходы стоят.
Вездеходы – это что такое?
Гусеничный вездеход, обычный.
Вы едете по зимникам, вы передвигаетесь по руслам рек?
Ну, в основном, да. То есть по руслам рек удобнее всего.
Помогай вам Бог в вашем служении. И надеюсь, что вы еще придете к нам в студию и расскажете подробно о вашей миссии в этом удаленном уголке Земли, фактически самый север наш, да, на берегу Северного Ледовитого океана. Кстати, ваш дом далеко от него находится?
Ну, у меня из окна видно берег. То есть, если так сказать, я живу в квартире с видом на океан.
Спасибо вам большое. Напомню, у нас в студии был игумен Агафангел Белых, сотрудник миссионерского отдела Московского патриархата, человек, который служит на самом крайнем севере, в поселке Тикси, в Якутии, а также является настоятелем Свято-Николаевского собора в Белгороде. Вы слушаете «Светлый вечер», в эфире наш еженедельный журнал. В ближайшие минуты поговорим об интереснейшем парижском альманахе, а затем обсудим вопросы теологии.
Очевидец.
В культурном центре «Покровские ворота» на улице Покровки в Москве на праздник Покрова Пресвятой Богородицы прошло одно очень интересное мероприятие. Там была презентация нового выпуска альманаха «Вестник РХД» русского христианского движения. Это религиозный, философский и литературный журнал русской эмиграции. А издается он с 1925 года и начал выпускаться в Париже, а потом уже выпускался и в других городах. Это настоящее культурное явление 20 века, а теперь уже, наверное, и века 21-го. Этот альманах – такое свидетельство людей и о своей вере, и о встрече со Христом. Но подробности мы узнаем из репортажа Алексея Князева и Константина Мацана.
Девяностолетний юбилей в этом году, в декабре, празднует одно из старейших русскоязычных христианских изданий – «Вестник российского христианского движения». 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, в культурном центре «Покровские ворота» в Москве состоялась презентация нового, 203-го номера издания. «Вестник российского христианского движения» начали выпускать русские эмигранты в Париже. И именно на страницах этого журнала впервые были изданы труды таких выдающихся философов, как Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Семен Франк, Владимир Ильин, Николай Лоский, Лев Шестов. Большая часть книг Александра Солженицына также увидела свет благодаря «Вестнику». Именно эта тема взаимопроникновения мира церкви и мира культуры всегда была одной из самых главных на страницах «Вестника». Тема актуальная и сегодня. Тема, вероятно, вечная, рассказывает один из авторов «Вестника», филолог Юлия Балакшина.
В этих условиях эмиграции церкви оказывается больше потенциала для того, чтобы с культурой диалогизировать на какой-то серьезной глубине. Христос, поскольку он воплотился, он спас все человеческое естество, а следовательно, он спас и человеческую мысль, он спас и человеческую фантазию, он спас и человеческое творческое вдохновение. И это наша задача, как вот живых людей церкви, эту культуру вот воцерковить. И поэтому появляется много статей там, о Пушкине, Лермонтове, Тютчеве, да, где вот они как бы вот сквозь призму этого своего церковного сознания пытаются увидеть вот эти элементы небесного царства, которое в творчестве всех этих писателей присутствует.
Слова с призывом к воцерковлению культуры могут показаться пафосными, если не расслышать в них одну простую и понятную идею. Люди, пережившие радость встречи со Христом, очень хотят этой радостью поделиться. Не случайно в Евангелии сказано «от избытка сердца говорят уста». А еще иногда, как видно, пишутся тексты и даже выпускаются целые журналы. Вот как об этом рассказывает бельгиец Жан-Франсуа Тьерри, директор культурного центра «Покровские ворота», где состоялась презентация 203-го номера «Вестника российского христианского движения».
Всем сегодня очевидно, что мы все христиане стоим перед общими вызовами. Я думаю, что прежде всего это вызов свидетельства. И поэтому мы нуждаемся в том, чтобы дать примеры тех людей, которые живут своей верой, которые приносят Христа в этот мир. Я считаю, что он носит даже старые номера просто, они носят такой очень современный призыв нам жить в этом мире по-христиански. То есть это люди, все авторы, вот, ну, многочисленные авторов из этого вестника, они жили в этом мире и старались, ну, христианизировать, можно сказать. Нужны люди, которые охвачены, которые наполнены этой вестью. Апостолы, они не думали, как мы... Что? Они жили в таком крошечном мире, и они не задумали, как они будут весь мир завоевывать. У них не была такая цель. У них была цель вспомнить об этой встрече со Христом и об этом делиться со своими друзьями. Вот это свидетельство, которое очень быстро потом начинало просто охватывать весь тогдашний мир, римский мир. Вот я думаю, что мы должны быть такими же.
Константин Мацан, Алексей Князев, Радио «Вера».
Спасибо Алексею Князеву и Константину Мацану за репортаж. Напоминаю, что вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. А в ближайшее время мы поговорим о теологии и о том, каково ее научное зерно. А еще поговорим о снеге, который не выпал на Покров, и о Камчатке с лидером группы «Калинов мост». За последнюю неделю многие СМИ и представители общественности обратили внимание на то, что теология вошла в список дисциплин Высшей аттестационной комиссии, ВАК, сокращенно, как ее называют. Это значит, что научные степени, которые будут получены за диссертации по теологии, будут признаваться государством и светским научным сообществом. Причем у целого ряда наших соотечественников возникает вопрос, а можно ли теологию считать наукой? Надо сказать, что теология – это греческое слово, а по-русски оно звучит как «богословие». В эпоху Средневековья, когда в Европе стали появляться первые университеты, в принципе, такого вопроса не стояло. Теология была одним из важнейших направлений, по которым проходило обучение. Тут можно заметить, что двумя другими направлениями были медицина и право, и теология существовала с ними наравне. Однако с тех пор, конечно, мир очень сильно изменился. Так почему же теологию или богословие можно считать наукой? Зачем было вносить ее в списки Высшей аттестационной комиссии? И когда же на самом деле это произошло? С нами на связи протоиерей Константин Польсков, кандидат философских наук, магистр богословия и проректор по научной работе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Константин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Теологию ввели в список дисциплин Всероссийской аттестационной комиссии. Кто-то воспринял это известие как вполне нормальную новость, а у кого-то оно вызвало такую бурю протеста. И, в общем, не все понимают, почему теология – это наука. А что ответить на этот вопрос?
Ну, во-первых, немножко удивительно, что реакция последовала с таким запозданием, потому что событие произошло еще в феврале. Еще в феврале, 12 февраля, Министерство образования издало приказ, которым теология была введена в перечень, она называется номенклатура научных специальностей Российской Федерации. Вот тогда, в феврале, теология и появилась в номенклатуре ВАК. То, что произошло несколько дней назад, это прямое естественное следствие февральских событий. Потому что несколько дней назад президиум ВАК утвердил текст так называемого паспорта научной специальности, который описывает те научные направления, области, по которым могут производиться исследования в диссертационных работах. Видимо, общественность научная оставила незамеченным февральское событие, и теперь вот с опозданием в несколько месяцев решил отыграть историю. Действительно, этой истории даже не 6 или сколько там месяцев, а уже много лет. Первый вопрос о включении теологии в номенклатуру ВАК был поднят на рубеже тысячелетий. Тогда, когда теология появилась в вузах на уровне бакалавриата, магистратуры и тогда специалитета, вот после того, как вузы освоили все уровни высшего образования, тогда же был поставлен вопрос о том, что необходимо перейти к следующему уровню. Тогда это было послевузовское образование, аспирантура с возможностью защиты диссертации. И вот уже 15 лет эта дискуссия продолжается. Несколько раз нам казалось, что вопрос решен, несколько раз давались обещания, что вопрос будет решен, но по-прежнему он оставался в подвешенном состоянии. Вот буквально до последнего времени, как вы, может быть, помните, знаете, что в прошлом году, выступая в Государственной Думе, Святейший Патриарх Кирилл поднял вопрос о необходимости сделать этот шаг. Ну и вот после этого переговорный процесс был интенсифицирован с обеих сторон, со стороны Министерства образования, со стороны представителей традиционных религий. И то, что произошло, это определенный компромисс.
Так что же касается все-таки теологии как науки? Как вы отвечаете на вопрос, который задают сейчас, наверное, очень многие наши соотечественники, недоумевая по поводу того, почему же эта дисциплина вошла в список Всероссийской аттестационной комиссии?
Дело в том, что понятие наука со времен, когда... которую мы называем научной революцией 17 века, претерпела значительную трансформацию. Сегодня наукой мы называем не только естественные науки и не только физико-математические науки, но и так называемые науки о духе, гуманитарные науки, к которым относятся философия, история, филология, искусствоведение. Вот мы полагаем, что и теология может претендовать на название науки в этом смысле, в том же самом смысле, в котором наукой называется, например, философия. Мы понимаем, что, с одной стороны, теология обладает необходимыми атрибутами, чтобы называться наукой. Она имеет свой предмет, обладает специфическими методами, в то же время пользуется методами смежных наук. Но она и имеет, конечно, свои специфические особенности. Вот именно из-за этой специфики теологии, которая связана с верой, которая связана с опытностью знания, о котором говорит теология, вот именно из-за этого так долго и продолжалась дискуссия.
Отец Константин, да, а у нас и раньше были доктора богословия. Что же изменилось теперь? Собственно, ваша степень тоже, вы магистр богословия.
Ну, во-первых, они продолжают оставаться. Доктор, кандидат и доктор богословия продолжает этой степени присваиваться в системе, которая напрямую подчинена церкви. Эта традиция идет еще с дореволюционных времен, но эти степени до сегодняшнего дня не признаются государством. Получается так, что человек, квалификации которого церковь удостоверяет высоким званием доктор богословия, для государства, для светских коллег оказывается человеком практически без образования. Конечно, это не порядок, это некая дискриминация. Это отвечая на ваш вопрос, что произошло или что будет со степенями богословскими. Они будут продолжать существовать. Церковь не намерена отказываться от собственной системы научной аттестации. В то же время в государстве, поскольку на уровне высшего образования теология существует уже без малого, нет, почти что 20 лет, будет развиваться, видимо, теперь будет развиваться параллельная система аттестации с присвоением ученых степеней доктор, кандидат и доктор теологии. Мы полагаем, что это будет так называться, не теологических наук, а теологии. Это тоже некий компромисс, чтобы не раздражать тех, кто отказывает теологии в научном статусе.
Спасибо вам большое за комментарий. Напомню, с нами на связи был протоиерей Константин Польсков, кандидат философских наук, магистр богословия, проректор по научной работе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А подробнее о теологии, о том, что она изучает и какие научные инструменты в ней применимы, мы поговорим в следующем часе. На сей раз уже с профессором МГИМО, кандидатом политических наук Владимиром Легойдой. Напоминаю, вы слушаете «Светлый вечер» и в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
Сегодня в рубрике «Републикация» мы, как уже стало традицией, смотрим сайт журнала «ФОМА» и отмечаем наиболее интересные там статьи. И в студии у нас сегодня руководитель интернет-проектов журнала «ФОМА» Алексей Соколов. Леша, здравствуй.
Добрый вечер.
Да, рада тебя видеть в нашей студии. Расскажи, пожалуйста, что, с твоей точки зрения, наиболее примечательно было за минувшую неделю на сайте «ФОМы»?
Ну, на сайте «ФОМы», не только с моей точки зрения, но и судя по тому, сколько пользователей пришло к нам в этот день, самым замечательным, естественно, был праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который мы отмечали в среду, и мы постарались сделать несколько интересных материалов. Наверное, все журналисты знают, как трудно к празднику каждый год делать что-то новое, интересное, рассказывая об одном и том же событии, все снова и снова, но мы вроде бы постарались, да. Например, в этом году мы опубликовали очень интересный материал о... Вы знаете, наверное, есть такая примета, что на Покров всегда идет снег.
Первый снег, причем.
Первый снег, да. Вот. И мы поговорили не только со священником, но и с метеорологом о том, что они думают на эту тему. Вот, и для нас Леонид Старков, главный метеоролог ГИСМЕТИ, рассказал, что он думает об этом. Ну и отец Константин Кобелев, известный московский священник, тоже это прокомментировал.
Но на Покров не было снега в этом
году.
Да,
и очень интересно. И не просто не было снега, еще и первый снег выпал гораздо раньше.
Гораздо раньше. А на Покров такой вполне себе солнышко, ну, во всяком случае, в Москве, вот на Воробьевых горах, когда я шла, прям любовалась окрестностями.
Да, ну вот вопрос примет, он очень болезненный в православии, в принципе, потому что существуют так называемые, в кавычках это говорю, православные, да, приметы, там, на Покров снег и так далее. С одной стороны, церковь, конечно же, осуждает суеверие, безусловно, об этом отец Константин сказал, но, с другой стороны, не стоит относиться, скажем, к снегу на Покров исключительно как к суеверной традиции. Понятно, что здесь не было никакого мистического отношения к тому, что снег на Покров изначально, да, выпадает. Это просто было такое наблюдение крестьян в свое время, что примерно в это время первый снег и бывает. И действительно, в нашей средней полосе снег выпадает примерно в это время, но, как метко нам прокомментировали специалисты, природу так просто обмануть нельзя, и снег выпадает часто до, часто после. Это достаточно условное явление. Вот. Но для... О чем говорит то, что вообще возникла такая примета? О том, что во времена, когда привязывались к каким-то важным праздникам в календаре, да, в том числе в сельскохозяйственном, метеорологическом, безусловно, важнейшей датой октября для людей был праздник Покрова на Руси, потому что он всегда в нашей стране играл особенную роль. И здесь нет никакой мистики, это просто такое наблюдение. Примерно около праздника Покрова и выпадает первый снег. Это, конечно, своего рода красивый такой поэтический образ, связанные непосредственно с историей праздника.
Я вспоминаю одну историю, которую рассказывал Александр Леонидович Дворкин, известный сектовед и ученый. Когда он был мальчиком и учился в школе, учительница рассказывала им, промывала мозги, так сказать, рассказывала им, что вот на Покров была такая примета, что должен идти снег, но мы же с вами понимаем, что Бога нет, поэтому никакого снега быть не может. Дело происходило 14 октября, в этот момент дети посмотрели за окно, а там огромными хлопьями снег, собственно говоря, и повалил. И для него это было в тот момент таким каким-то, ну, сигналом, что ли, звоночком с неба, условно говоря. Естественно, там потом еще у него был долгий путь, прежде чем...
Я тоже вспоминаю,
да,
эту историю.
Приход к вере произошел.
Да, вот это хороший пример. Чудеса не происходят по расписанию. Чудеса не происходят в какой-то конкретный день года, вот по графику обычно, да, а они происходят тогда, когда они нужны какому-то конкретному человеку. И это самое важное в этой истории.
Безусловно. Но возвращаясь все-таки к тому, что в этом году у нас первого снега на Покров не случилось, никакого конца света в связи с этим ждать не нужно. Ничего страшного не произошло. Ну, не было и не было.
Да,
и,
разумеется.
И хорошо, спасибо.
Видимо, в этом году никому снег на Покров не потребовался просто.
Дай бог, чтобы это было так. Спасибо за рассказ. Алексей Соколов, руководитель интернет-проектов журнала «ФОМА», был сегодня в нашей студии. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Навигатор.
18 октября в Москве пройдет благотворительный концерт в поддержку возрождения единственного в России храма мученицы Аллы. В концерте примут участие народная артистка РСФСР Алла Демидова, солистка Большого театра, народная артистка СССР Маквала Касрашвили, артисты театра имени Вахтангова и многие другие. Концерт пройдет в Большом конференц-зале Российской государственной библиотеки по адресу улица Воздвиженка, дом 3/5, 18 часов. Все, кто хочет поддержать восстановление единственного в России храма мученицы Аллы, могут просто приехать на этот концерт. И напоследок еще один сюжет. Российская рок-группа «Калинов мост» выпускает новый альбом, который называется «Камчатка». В нашей студии Дмитрий Ревякин, лидер музыкального коллектива «Калинов мост». Дмитрий, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об этом альбоме.
Здравствуйте, Алла. Давайте я расскажу немножко.
Расскажите,
да, быстро, сжато, коротко, но квинтэссенцию, да. Альбом называется «Циклон», посвящен он Камчатке. Песни написаны на Камчатке. Камчатка – это вулканы, это океан, это ветры, это быстрые чистые реки, это икра, это рыба, это пограничники, это летчики, это моряки, это трудная служба, это работа геологов, это извержение вулканов, это колебания почвы земной, вот это вздыбленная земная кора, ну и так далее, и так далее. Можно много говорить о Камчатке, но лучше всего, конечно, там побывать хотя бы один раз. Альбом специально написан про Камчатку, и наш слушатель молодой пусть работает, зарабатывает деньги и обязательно летит на Камчатку, посмотрит там. Тем более, что бывать на Камчатке здорово, здорово в любое время года. Если осенью, это необычайная красота и рыбалка, если зимой, это лыжи с вулканов, ого, вот, и снегоходы. Летом это воздух, это долина Паратунки, где теплые источники. Вот, поэтому на Камчатке бывать здорово всегда, и обязательно постарайтесь там побывать.
В каждом регионе у людей есть все равно свои особенности. Люди, которые живут, скажем, там на Дальнем Востоке или на Крайнем Севере, у них есть специфические черты, внутренние, душевные какие-то качества, которые проявляются, вот, которые для них именно характерны. Может быть, вы замечали там что-то такое в людях?
Ну, конечно, замечал. Это и даже вот те регионы, где я бывал в стройотрядах, это Сахалин, Магадан, Камчатка. Везде люди отличаются взаимопомощью и добродушием. Именно вот добродушием. Они относятся к каждому вновь прибывшему очень здорово. Но если человек прокалывается, его сразу изгоняют на материк.
А у вас есть что-нибудь в ваших песнях об этом добродушии, в этом новом альбоме?
Ну, есть, конечно. Конечно, есть альбом, он такой, знаете, это цикл такой, лирический герой сначала летит на Камчатку, там он с ней знакомится, это у него воспоминания, размышления, это такое ощущение исследователя, путешественника, это и воспоминания о чем-то таком, о котором можно только вспоминать именно на Камчатке, когда видишь эту необычайную красоту, это творение Божие, вот, и там на тебя могут нахлынуть разные чувства. Все это в этом альбоме, я надеюсь, и в музыкальной ткани, и в лирике присутствует.
Спасибо вам большое. В нашей студии был Дмитрий Ревякин, лидер музыкального коллектива «Калинов мост». Может быть, мы могли бы сейчас что-то послушать из вашего нового альбома,
да,
в конце
давайте
программы?
Да, давайте послушаем «На краю земли», так называется.
Спасибо.
Боятся корабли, себя отдать за так вполне соленой, где высыхают облака и мимолетная строка хранит ожог космического луна. Вновь стынет трепетный висок и вулканический песок глотает брызги в такт мольбе прибоя. Считают вахты моряки, и мне погаснут маяки. А чудо до поры всегда слепое. Здесь судьбы разные корбят, не ровен час метнуться вспять. Немые стрелки вздрогнет полуостров, но пограничники застав до точки выполнят устав. И встретит день страна привычно просто. И рады были опоздать, дожди, снега, тоске подстать. Проверка без имен глухой стихи. Одежд пришли, уйдем нагие. Пусть на дрожжах всегда вулкан, пусть шлет циклоны океан. Удар держать, презреть озноб недуга. Чьи строки зыбятся и где учится тонкая кудель. Не ведаем о том ни сном, ни духом. Чьи строки зыбятся и где сучится тонкая кудель. Не ведаем о том ни сном, ни духом.
Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» продолжается. Я, Алла Митрофанова, не прощаюсь с вами, и через несколько минут в этой студии мы с моим коллегой Владимиром Емельяновым встречаем главу Синодального информационного отдела Московского патриархата, профессором ГИМО Владимира Легойду.
«Светлый вечер» на радио «Вера».